Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня во вторник, 23 июня, время 21:13. Приношу извинения за опоздание. У нас тут какой-то глюк возник, так что ничего не поделаешь. Вот с небольшим опозданием начинаем все-таки наш эфир долгожданный. Рады приветствовать Михаил Иванович Крутихин. Михаил Иванович, рады видеть.
Добрый вечер.
Да. Ну, что сказать, мы решили сегодня все-таки обсудить многострадальное мирное соглашение, так назвали эфир, потому что никто ничего не понимает. Есть соглашение, договорились, открыт Ормузский пролив, закрыт Ормузский пролив, открыт Ормузский пролив, закрыт Ормузский пролив. Цена на нефть, какая она падает, ну и немножко в конце поговорим о контексте для России, что это будет означать в связи с коррекцией цены на энергоноситель, ну, на нефть и газ, и это как отразится на всех других вопросах. Так что просьба большая к нашим зрителям, еще раз приносим извинения, что так случилось. Пожалуйста, те 2000, которые уже присоединились, не ушли, дождались нашего эфира, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, обязательно лайк поставьте. Вот, хоть и с запозданием, но вот так получилось. Люди, кто будут смотреть записи, поблагодарят вас за это. Обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайв, поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Ну что ж, Михаил Иванович, сразу и начнем, чтобы не терять время, которое мы так чуть-чуть вот по техническим причинам потеряли. Что можно сказать, вообще говоря? Можно ли считать, что это устойчивое мирное соглашение, которое заключено между Вашингтоном и Тегераном, которые действительно создают предпосылки для, ну, как минимум, разблокировки Ормузского пролива. И начало движения там танкеров в одну, в другую сторону, беспрепятственное. Или это все очень иллюзорно? Как вам видится это?
А тут два момента. Это и не мирное соглашение никакое, только меморандум о том, что, ребят, вот мы по этим вопросам будем какие-то обсуждения продолжать. А второе, это Ормузский пролив открылся. Да, действительно, там все открыто. Ну, все это как? Это вроде бы Иран заявил, мы тут вместе с Оманом будем все регулировать. Оманцы сказали, мы никакого отношения к этому иметь не будем. Это все международные воды, и мы тут ни при чем. А иранцы делают следующее. Они объявили, что, пожалуйста, все открыто сейчас на 60 дней, по которому вот то, что договорились в меморандуме. Но каждое судно, которое должно идти по этому проливу, оно должно представить заранее иранцам, вот у них есть специальная контора для этого сформирована, должны представить форму Q88, так называемую, и любое судно, там все характеристики судна, куда идет, откуда идет, что собирается делать, там, в общем, все, справочка-объективочка, как когда-то в ЦК КПСС говорили. Да, и тогда иранцы будут решать, пропускать его или не пропускать. И сразу уже сказали, что никакие суда, связанные либо с судовладельцами, либо грузами с Израилем и Соединенными Штатами, они пропускать не будут. Вот, а своя нефть у них идет. Во-первых, идут танкеры, которые должны ее загрузить. И идут танкеры, уже груженные иранской нефтью. И, судя по всему, вот где-то на этот момент 57 миллионов баррелей нефти, они уже из... То, что в танкерах накопилось. Танкеры, они там сидели в заливе, как плавучие нефтехранилища. И они пошли на выход. И пошли они в Индию, пошли в Китай. Много пошло в Китай. И иранцы стали искать еще и новых покупателей. То есть вот какие-то торговые связи пытаются наладить. То есть для них все открыто. И открыто не просто так. А американцы, ну, выпустили лицензию, так называемую, освобождение от лицензий. Вот контора под названием ОФАК при американском министерстве финансов, которая заведует санкциями, она сказала, все, на 60 дней мы освобождаем Иран от всех санкций, связанных с экспортом нефти и нефтепродуктов, и они вольны делать все, что хотят, пусть отправляют куда хотят. Мало того, деньги могут получать в долларах, то есть все транзакции через американские банки проходят спокойно. А дальше уже американские власти постановили, что они снимут блокировку с 6 миллиардов долларов, которые вот где-то, судя по всему, в Катаре арестованы иранских денег, и позволит на эти деньги Ирану приобретать продовольствие, медикаменты, ну, у американских компаний. То есть в сухом остатке иранцы что получили? Они получили контроль, они регулируют движение в Персидский залив из Персидского залива. Ну, как-то вот неявно регулируют, но все-таки регулируют. Американцы не имеют к этому никакого отношения, больше никто. Это только в руках у иранцев. Вот один результат, что у нас есть. Второе. Иранцы получили возможность финансировать свою жизнь, поскольку за каждый танкер, который пошел к покупателям, они с этих покупателей будут получать в долларах все как полагается. Никаких там ограничений, никаких санкций на 60 дней нету. И они спокойно финансируют все, что угодно. То, что вот разблокированные средства, они финансируют только закупки у американцев продовольствия и медикаментов, ну, это уже другое дело. Все равно это тоже деньги, это тоже помощь. И режим укрепляет себя финансово. Вот второй результат. Ну, война войной, а что, в общем-то, за... Затем иранцы получили очень интересный политический плюс вот в результате всех этих телодвижений американских и иранских переговорщиков. Они получили новую ситуацию политическую в Персидском заливе. Вот арабские государства Персидского залива, они сейчас осознали, что они не могут положиться на Соединенные Штаты.
Угу. Это
то есть, да, да, то есть вот совершенно определенно мы уже слышим очень неприятные заявления наследного принца Саудовской Аравии по адресу американской администрации. Мы видим, что начались какие-то опять странные намеки на то, что этим государствам неплохо было бы сформировать свой собственный блок, может быть, с Пакистаном, может быть, с Турцией. Дальше начались разговоры, что вот пока все это идет, нужно несколько нормализовать отношения и с Ираном тоже. Вот это, ну, оплеуха американской администрации. То есть вот это приобретение иранцев в результате вот всего этого. Теперь что получили противоположная сторона американская? Когда вот сейчас начинают обсуждать то, что происходило в Женеве, то, не в Женеве, а в Швейцарии, то, что происходило на предыдущих имитациях там, переговоров, то замечают и обсуждают, и обсасывают какие-то детали. Кто-то кому-то руки не подал. Кто-то кого-то обозвал, сказал, мы еще сильнее по вам ударим. Кто-то там еще... И вот это идет это обсуждение. Давайте все-таки посмотрим не на бантики вот эти, которые вокруг всего этого, а на то, что получилось. Вот что получилось с Ираном, мы видим. То есть там режим будет укрепляться, режим будет наращивать возможности репрессивного аппарата, давить любое сопротивление, протесты, все что угодно там можно задавить. Режим укрепляется. Вот этот военный режим. Пусть он теперь военный, а не богословский, но тем не менее вот он такой есть. Это по-прежнему террористический режим, который настаивает, который выводит опять толпы на улицы, кричит «Смерть Америке, смерть Израилю», ставит своей целью помощь Хизбалле в Ливане. То есть, ну, чувствует себя победителем. И своей публике, естественно, он преподносит результаты вот всех этих движений как победу. Ну да, смотрите, мы тут устояли, мы выдержали, американцев заставили платить, ну и так далее. У американцев что получилось? Американцы получили, ну, один такой плюс большой. Американская администрация и лично Трамп получили... У них есть сейчас 60 дней, и поскольку в меморандуме говорится с возможностью продления, то Трамп, который всегда это делает, он: мы вам даем еще крайний срок, иначе мы там вашу цивилизацию загоним в ад, сотрем с лица земли. За эти 60 дней будет еще 60 дней, еще там что-то будет такое. Потому что ему нужно сейчас время для достижения краткосрочных целей. А краткосрочная цель только одна – обеспечить поддержку избирателей до выборов в Конгресс. Это в ноябре. все это состоится. Но до этого нужно сделать главное. Надо, чтобы цены на мировом рынке на нефть пошли вниз, и в результате цены в Соединенных Штатах на заправках, они вот сейчас начали потихонечку, они медленнее идут, чем мировые цены, но тоже сокращаются. Ему надо показать, что вот, избиратели, я вам обещал, и вот вам сейчас будет такое. Все. Вот. И что еще получили Соединенные? Ничего больше. Вот что получили. Но я пытаюсь найти что-то такое, какой-то позитив вот от этого развития событий на Ближнем Востоке. Ничего этого нет. Мало того, вот в этом несчастном меморандуме там столько заложено всяких подводных камней, мин, бомб замедленного действия. Даже с самого первого параграфа, где говорится, что военные действия нужно прекращать и в отношении Ирана, и в Ливане. То есть за Израиль, которого не пригласили, да, переговоры, да, решили, что вот израильтяне должны там вот вывести войска, прекратить военные действия. Это как? Это что такое? Вот союзник, да еще и союзник во время войны, 38-дневной вот этой, а до этого 12-дневной войны, да, против Ирана. И вот этого союзника американцы говорят, вы знаете, вот... Мы договорились, что иранцы будут нажимать на вас, и мы, поскольку подписали, мы на вас будем нажимать, а вы вот ту самую иранскую силу, Хизбаллу, которая обстреливает ваши мирные города и готовит все больше и больше беспилотников, ракет и всего прочего, вы должны оттуда уйти и позволить им спокойно вас дальше обстреливать. Это что ж такое получается? Что за успех такой? Вот дальше там, ну, в этом меморандуме были замечательные вещи, которые хорошо иранцы сейчас обыгрывают. Там написано, что, извините, Соединенные Штаты не будут вмешиваться во внутренние дела Ирана. А внутренние дела какие? Это вешать недовольных, это расстреливать демонстрации, если такие появятся демонстрации. Извините, вы не должны вмешиваться, вы тут подписались, что вы вот в это все вмешиваться не будете. Это что, победа какая-то? То, что этот режим никто менять не собирается, это уже совершенно понятно. Уже давно это было понятно в Соединенных Штатах, потому что если уж какую-то поддержку иранцам оказывали, то не дай бог поддержать наследного принца в эмиграции. Поскольку если поддерживаете наследного принца, это значит, вы поддерживаете смену режима. А американская администрация не собирается менять режим. У них раньше-то была затея такая. Давайте повторим здесь модель Венесуэлы, уберем там кого-то из руководителей, после этого купим всех остальных, и пусть государство останется, какое оно было прежде, ничего менять не будем. Просто будет, это будет в интересах Соединенных Штатов работать вся эта новая схема. С Ираном это дело не прошло. То есть, а альтернативы-то нет никакой. То есть оппозиции никакой, проамериканскую, ну, поддерживаемой американцами оппозиции тоже не существует. Потому что там какие-то есть группы, фронт национальный, там спасение чего-то, муджахеды народа. Это все, эти все конторы, они не имеют в Иране абсолютно никакого влияния, никакой силы. То есть американцы в отношении Ирана остались в позиции проигравшей. Как это все сейчас влияет на ситуацию в Ормузском проливе? Ну, идут суда, но как-то так вот то больше, то меньше. То 32 пройдет судно, то 21. Вот как это все? Судя по всему, там публика, которая оттуда хочет экспортировать что-то, она ко всему приготовилась и собирается, все время объявляют. И Катар объявляет, и Ирак объявляет, что они сейчас будут наращивать добычу. Довольно быстро это сделают. Где-то за два месяца они на 80% вот доведут до военного уровня, а дальше довольно быстро до 100% доведут. И сейчас уже подтягиваются туда танкеры, которые будут грузить нефть. Подошли 4 судна газовоза, которые заказали катарцы, чтобы сжиженный природный газ в них грузить, экспортировать дальше. То есть они рассчитывают на то, что сейчас все это пойдет на рынок. Рынок относится к этому немножко настороженно. То есть цены действительно сократились, вот где-то на уровень 75 с небольшим долларов за баррель марки Brent они упали, а дальше как-то вот не идут. Кто-то говорил, что там 40 будет, 50 будет. Нет, они, там в них заложен риск. А риск все-таки там какой-то существует, потому что тут иранцы, они регулируют, они что-то могут в любой момент опять. Не понравится им ситуация в Ливане с Хезболлой, они скажут, а мы опять закрываем вам вот этот самый Ормузский пролив, у вас сейчас цены пойдут вверх на ваших АЗС в Штатах.
Да,
и мы вообще, и они держат за Трампа за тестикулы. Давайте вот.
Ну, конечно, так. Да, это инструмент шантажа, безусловно.
Да, и поэтому и цены смотрят на это. Они говорят, что в любой момент иранцы могут повести себя вот по этой схеме. И в результате, значит, те, кто собирается экспортировать нефть из Персидского залива, они могут проиграть, очень сильно проиграть. И цены ждут вот дальнейших событий. А дальнейшие события так, пока это передышка для Ирана, они будут наращивать силы, финансы и так далее, укрепляться, несомненно, совершенно. И Соединенные Штаты, у них только одно, вот сейчас вот дотянуть до этих самых выборов, показать грандиозные успехи, мир, достигнутый в Персидском заливе, какой ценой это, мы уже видели, какой ценой. Ну, вот такая ситуация.
Так, ясно, нас уже 6500 зрителей смотрят, ну, почти больше 2000 поставили лайки. Еще раз огромная просьба, всего там 17 минут в эфире. Ссылки на этот эфир сразу же разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Может, по мессенджеру перешлите, чтобы, ну, люди посмотрели хотя бы в записи этот эфир, для того, чтобы разбираться в том, что происходит на Ближнем Востоке и в Америке. Найдите эту возможность и обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф. А мы продолжаем. Хорошо. Что касается ядерной программы. Да? То есть там продекларировано в этом меморандуме о том, что Иран берет на себя какие-то там обязательства не продолжать ядерную программу, но это настолько смешно, потому что даже обамовский, куда более лучший документ по ядерной сделке, не смог добиться, даже при наличии мониторинга, не допустить обогащения урана до оружейного уровня. То с какой стати здесь, без всяких обязательств, пока еще только разговоры идут о том, как это будет мониториться и так далее, надежда на то, что Иран будет соблюдать взятые на себя обязательства. Опять же, меморандума. То есть вот откуда эта уверенность? Больше, в общем, ничего. Ни ракетная программа, ни поддержка прокси. Прокси, наоборот, ставит поддерживать, если уже в этом меморандуме Ливан станет частью, ну, Хизбалла станет частью договоренностей. То есть прокси укрепляются таким образом. Тогда непонятно, вот все-таки с ядерной программой, как, чем кичится Трамп? Что он заявляет, так сказать, на чем это основано?
Ну, Трампа я вообще слушать вот в последнее время не могу, потому что он там заявляет, через час он опять что-то другое будет заявлять. То, что касается документа Обамы, это был очень плохой документ.
Нет, согласен.
А почему он хороший? Потому что здесь вообще нет документа никакого.
Ну да.
То есть вот по сравнению с тем, что сейчас, вот там был все-таки какой-то документ, он имел столько безобразных пробелов, то есть и не все объекты контролируются, и невозможно проникнуть этим инспектором на ряд объектов, и не включается программа носителей этого оружия, то есть все там, баллистические ракеты, ничего там не было. То есть это развивай свою программу, не хочу. Сейчас иранцы четко сказали, никаких инспекторов мы не пустим. То есть вот эти инспекторы агентства, Международного агентства по ядерной энергии, они не смогут попасть на ядерные объекты. И, в принципе, американцы, они это все прекрасно понимают, и у них только одно объяснение. Вот Трамп это объяснил. Он сказал, что вы знаете, что мы сверху будем наблюдать, мы знаем, где все это находится, и как только будет что-то такое, вдруг они начнут работу в этом направлении, будет нанесен удар. Но обещание Трампа нанести удар, он обычно...
Ничем не кончается.
Да, ничем не кончается. Но вот это единственная гарантия, когда я его спрашиваю, где гарантия, что не будет ядерной программы. Вот мы сверху будем смотреть, чтобы вот они этого не делали. А иранцы повторяют то же самое, что они говорили уже много лет подряд. Они говорили, да, вот у нас есть фетва нашего великого вождя, который сказал, что у нас не будет ядерного оружия. Ну, я прочитал эту фетву, там это, об этом не говорится, а говорится о том, что Иран не желает иметь оружие массового поражения вот, у себя. А уж там ядерное, обогащение. Обогащения нет. Всегда говорили, это наше суверенное право, и мы можем обогащать этот уран до морковкиных заговеней. Как угодно. Совершенно это наше право. Поэтому здесь ни в меморандуме, ни в какой-то договоренности. Вот они сказали, мы еще об этом поговорим в течение 60 дней. Должны об этом, вот об этой программе говорить. Но ничего они не будут говорить, конечно, не будут. Это будет имитация переговоров, конечно. Это как иранцы, в общем-то, раньше и делали. Да как и вот эти Витек и Зитек, так называемые, делали. Да. То есть, это была чисто имитация переговоров. То есть это все будет так продолжаться. И Соединенные Штаты это понимают, что это имитация, что это притворство. И американцы, и иранцы, они все тут, вот здесь, я думаю, полное согласие. Будем делать вид, что мы о чем-то договариваемся. Хотя результат, вообще, как и движение, там не будет никакого, абсолютно. Единственное, на что можно хоть как-то надеяться, вот там лучик такой в конце туннеля может быть, это мы еще не знаем, что будет после этих выборов, в каком положении будет администрация Трампа после выборов. Конечно. Да, и если там будет все-таки более или менее благополучно для Трампа кончиться вот эти довыборы, то я не исключаю, что после этого он вот от этой своей краткосрочной цели завоевания симпатий электората путем низких цен на АЗС, он перейдет к той самой своей долгосрочной цели в интересах Соединенных Штатов и в интересах, естественно, большого нефтяного бизнеса. То есть создание некой напряженности на Ближнем Востоке, в районе Персидского залива, изоляция конкурентов там опять через закрытие Армузского пролива, руками иранцев, конечно, безусловно. Да. Но для того, чтобы повысились цены, и на высоких ценах будет профинансировано развитие американской нефтяной отрасли. Потому что низкие цены возможности финансирования этой отрасли не дают. Нужно, чтобы цены были где-то в районе 80-85 долларов за баррель банки Brent. И тогда банки, фонды начнут финансировать новые американские проекты. Потому что на старых промыслах, тех вот сланцевых там и так далее, вот далеко не уехать. Они скоро начнут снижать добычу. Где-то вот в конце 27-го года, если ничего нового не будет, то старые проекты продемонстрируют сокращение уровней добычи. И тогда вот есть такая надежда, что вот в этот момент, при наличии каких-то провокаций в этом регионе, еще чего-нибудь, вот Трамп вылезет и скажет, вы знаете, мы должны вмешаться, и вот давайте прекращать еще одну войну силой. И тогда, ну вот такая схема. То есть она повторится то, из-за чего Трамп влез вот в эту войну, в предыдущую. Не рассчитав, что у него еще впереди будет какой-то период, когда ему нужны будут низкие цены. Он захотел цены поднять. Так что будет, так, я думаю, повторение.
Так. Хорошо. Значит, мы уже 24 минуты, есть у нас еще время. Не забывайте, те, кто присоединяется, уже 7500, пожалуйста, ссылки размещайте, а мы продолжим. Смотрите, Михаил Иванович, важный вопрос. По ходу, чтобы его далеко не отодвинуть. Россия в период после 38-дневной войны, в течение там 2,5 месяца, получается, она паразитировала, прямо скажем, на высоких ценах на нефть. Угу. Это давало новый источник для финансирования военных расходов. Ну и санкции Трамп еще и послабил на морскую нефть, как мы знаем, те, которые он сам вводил 21 ноября еще прошлого года. Вот, Россия торгует и с Индией, и так далее. Все, что мы с вами обсуждали, он сам похерил. Сейчас пока только намеки, какие полуразговоры на семерке в Эвиане о том, что может и вернет он эти санкции, но ничего пока я не слышал, не происходит. Москва при снижающей цене, я вот специально что-нибудь писал, по-моему, 74 доллара за баррель Брента дает, да? 74, кажется, я боюсь.
Ну, где-то сейчас там, где около 75, 74-75.
75, да, 74-75. Ну, Юра стоит дешевле, но все равно это меньше, чем 100 меньше, чем 110, ну и так далее, и так далее. Ну, и так далее.
Спотовый Юрл сейчас идет где-то 63, как ни странно, он как-то даже повышается цена, пока падает цена Брента. То, ну, тут...
ну, если в целом цена бывает. Еще скорректируется вниз, если да, она да, упадет... Тут... 60, например.
Это не фьючерсы, это вот как раз спотовые там какие-то, да, поэтому да. Трудно на это реагировать. Но, значит, тут два сразу вопроса. Как выигрывает Россия от событий в Персидском заливе?
Да.
Ну как, смотрите, вот есть такой показатель, который включается как, ну, называется он экспортная цена российской нефти. И этот показатель включается в формулу налогообложения нефтянки. Вот налоги, которые за нефть берутся, они берутся с каждой тонны добытой, нереализованной, добытой. Но в формулу этого налога включается вот эта экспортная цена. Теперь экспортную цену, цену эту, вот этот показатель, определяет правительство. Оно смотрит, сколько стоит Брент, поскольку весь мир это знает в любой момент, сколько Брент стоит. И от этого Брента, который хорошо известен, они назначают скидку. А скидку определяют на основе вот своих расчетов, по каким примерно ценам покупают российскую нефть в предыдущий месяц. То есть вот на следующий месяц они начинают вот эту такую цену определять. И вот чтобы показать, каким образом вот выгодно стало, вот я прямо выписал себе декабрь вот предыдущий. Вот эта цена экспортной российской нефти была $39 за баррель. То есть там Urals вот эти самые. В январе уже 41, а дальше в апреле почти $95. Вот она вошла, эта цена, в формулу налогообложения. Сколько денег получить с нефтянки. Сейчас в июне где-то 77 получилось. Вот так они насчитали, якобы 77. А дальше она будет падать. То есть выгода здесь, конечно, есть. То, что да, сам министр финансов говорит, да, мы получили выгоду, вот то, новую прибыль, как говорится, вот от экспорта нефти, но это все сжирается другими нашими расходами, и говорить о том, что это спасет дефицит бюджета, это совершенно невозможно. То есть это не спасение ни военного бюджета, ни вот этого общего федерального бюджета и так далее. Это одно. Теперь второй вопрос по поводу санкций. Теперь смотрите, вот до того, как ввели американцы, ну нет, вот давайте смотрите, ввели они в декабре прошлого года, объявили, что будут теперь санкции против тех, кто покупает российскую нефть у Лукойла и Роснефти. Угу. Ой, ну вроде бы как, смотрите-ка, санкции новые, суровые, и все покупатели насторожились, вдруг мы купим, а у нас тут американцы против нас чего-нибудь такое вот. Это не хотят люди, естественно, кто занимается бизнесом, чтобы американцы их подвергали каким-то санкциям. Значит, что произошло? Первое. Повлияло это на объем экспорта российской нефти? Нет, не повлияло. Потому что по статистике Лукойл и Роснефть заявили, все, мы меньше экспортируем. Смотрите, вот по цифрам мы резко снизили свои объемы экспорта. Эти объемы перешли к другим российским компаниям. Вот они стали, и посредники, и уже известные компании, они стали просто повысили. То есть объем российской нефти на экспорт, он никак не изменился от американских санкций. Да, изменилось вот то, что большие стали требовать скидки. И скидки требовать как? Ну, вот индийское правительство, оно сказало, вот совсем недавно было такое замечательное заявление, что, извините, наши государственные компании не покупают нефть у этих двух компаний, у российских, а частникам мы запретить не можем. Вот они рискуют и покупают. И индийские компании вот покупали, как покупали, так и покупают. Тем более, что у посредников. Но требуют больше скидок. Китайские компании вообще ну, с прибором положили на все эти санкции. И вот сколько они хотят. Вот американцы объявили, мы подвергаем санкциям вот такие вот китайские компании, которые закупают там российскую нефть. Было несколько таких предупреждений. Исчезают эти компании, появляются мгновенно следующие с тем же адресом и начинается, вернее, продолжается тот же самый бизнес. Так что это не, вот эти санкции не работали, вот пока они были. Потом неработающие санкции Трамп объявил, что он их отменяет. Вот 2 месяца там эти санкции якобы не существовали. А что изменилось? Абсолютно ничего. И объемы, и цены, и скидки. Опять те же самые были. Вот сейчас вот говорят, он снова вводит эти санкции. А что изменится? Ничего. Объемы будут те же, скидки будут абсолютно те же. И есть эти санкции, нет этих санкций. Я все время говорю, что единственные санкции, которые реально влияют на состояние российской нефтянки, это украинские дроны. Вот они на что-то, на состояние этой отрасли очень здорово влияют. А вот гигантские списки теневых танкеров какие-то. Господи, да включайте вы туда сотни этих танкеров в эти списки. Сколько вы их задержали, сколько вы их арестовали, сколько наказали. Посмотрите. Ну, сколько там? На пальцах одной руки можно сосчитать.
Ну, да.
Нету этих санкций. Это имитация. Это притворство. И сейчас опять вводится очередной пакет санкций, куда мы включим еще название нескольких танков. А это зачем? Это смех один. Уже давно вся российская нефтянка смеется над этими санкциями.
Угу. Так, понятно. А уже 8,5 тысяч нас смотрят, и 3 тысячи поставили лайк к этому эфиру. Напоминаю, что подписываться на канал Фейгин Лайф будет очень здорово, если это сделаете. И небольшое объявление именно для российских зрителей, все как всегда. Напоминаю, что есть у нас Фейгин VPN для вас, инструмент, с помощью которого вы можете смотреть наши эфиры. Мы знаем, что ситуация плохенькая в связи с ракетными и дронными угрозами. Они под этим предлогом в России то и дело отключают то мобильный интернет, то глушат что-нибудь, то опять блокируют и так далее. Ну, в общем и целом, при всей такой вот ситуации, не очень хорошей для пользователей, тем не менее, инструмент Фейгин VPN – это единственное спасение, что называется. Так что, если вы хотите смотреть наши эфиры, эфиры других каналов в YouTube и социальные сети, также пользоваться социальными сетями, равно как и мессенджерами. Ну вот, мы вам предлагаем свой VPN, Фейгин VPN, через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, или на сайте feiginlife.net, он есть, указан в описании, там вообще все есть, все ссылки. Вы можете на Фейгин VPN подписаться, включиться и пользоваться им для того, чтобы не терять эту связь. Ну а мы продолжаем, уже 33 минуты. Хорошо, Михаил Иванович, давайте тогда вот на эти вещи посмотрим со стороны войны. Можно ли предположить, очень осторожно, что вот с учетом того, что вы сказали выше, влияние дроновых ракетных обстрелов, теперь уже ракетных, со стороны Украины, в том же Крыму, где дефицит жуткий, сейчас одна область за другой в европейской части, и не только европейской, за Уралом тоже, вот Омск объявляет, о том, что вводится ограничение, там, сколько-то литров положено, и все. Стоят очереди и так далее. Ну, то есть, можно ли сказать, что это суммируется в целом с другими проблемами и, в общем, ведет к именно энергетической, в энергетической сфере кризису, который плохо преодолим, выразимся так. Ну, и в контексте того, что все-таки цена, если эти 60 дней, в течение которых будет действовать разблокирован Армузский пролив, меморандум и так далее, цена все-таки будет корректироваться вниз, например, до 60, до 50 за баррель, что это существенно повлияет на доходы бюджета, а значит и на ведение войны и возможности Москвы ее продолжать. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что вот с нефтью, ну, как-то я иногда говорил, что вот исчезает нефть вообще в России, да. И что война прекратится. Вот у меня такое впечатление, что не прекратится. Что ну, есть нет, еще какая-то... Нет. Да, что вот они будут гнать, доить население поборами, да, налогами, вообще чем угодно. Загонять его вот в мобилизационную толпу, которая будет бегать вот и на государственных предприятиях, там собирать эти новые дроны или еще что-нибудь такое делать. И молчать, потому что репрессивный аппарат работает. То есть вот здесь это с нефтью никак не связано. Если посмотреть вообще про нефтяную отрасль в том плане, что как она обеспечивает внутренний рынок. Вот есть там кризис, нарастает он этот кризис или нет. На мой взгляд, он развивается быстрее, чем я вот, например, предполагал. Я думал, что вот тут постепенно там вот все это начнется. Если несколько дней назад было такое вот, ну, устойчивое впечатление, не впечатление уже, а оценки были такие. Ну, кстати, сразу опять заметим, что российское правительство в секрете держит то, сколько там топлива есть, сколько добывается, сколько перерабатывается, это все, никому ничего не скажем. Появились сообщения о том, что примерно выработка бензина всех марок сократилась в России где-то до 25%. Вот в результате поражения нефтеперерабатывающих заводов, выработка вот этого моторного топлива, именно бензина, я про дизельное топливо. Значит, что произошло? Когда правительство объявило уже, по-моему, 3 месяца, больше даже тому назад, что вводится запрет на экспорт бензина. Начали с этого. И, ну, мы все знаем, что в российскую нефтеперерабатывающую отрасль еще в советское время были заложены избыточные мощности по производству топлива на всякий случай, как всегда у нас вот еще в советское время делалось. Значит, и вдруг оказалось, что вот эти 25%, которые исчезли мощности по выработке моторного топлива, они исчезли вместе с... То есть потерялась возможность экспорта. Вот это все на экспорт шло, эти 25%. Ну, вроде бы можно сказать, смотрите-ка, внутренний рынок у нас на 100% обеспечен. А то, что там вот есть перебои... Но это ажиотажный спрос, паника среди населения. На самом деле хватает топлива, вот как говорит там, говорят чиновники в правительстве. И вдруг появляется, сегодня только я увидел новые оценки, которые говорят так, вы знаете, внутренний спрос на топливо сейчас обеспечивается только на 80%. Это начало кризиса. Потому что, оказывается, для внутреннего рынка не хватает. И вот когда у вас в Иркутске производители сельхозпродукции кричат своему начальству, у вас не будет вообще никакой сельхозпродукции в конце сезона, потому что вы весь дизель отправили цистернами в европейскую часть на помощь тому же Краснодарскому краю, где тоже кричат, извините, нам дизеля не хватает на уборочную страну и на все остальное. Так что вот эти, это результат ударов по нефтеперерабатывающим мощностям. Потому что я помню такие вот были аналитические оценки. Да ничего, сейчас вот там бригада все это дело заварит, все нормально, а все остальное – это паника, это не имеет никакого отношения. Ну какая паника? Это уже не паника, это уже арифметика, которая говорит, не хватает бензина. Раз. Теперь собираются, я вот слышу, правительство, что сделать? Это запретить еще экспорт не только бензина и авиационного керосина, а еще и дизельного топлива. Оказывается, его тоже на экспорт и на внутренний рынок перестало хватать. То есть это следующий шаг правительства будет. А дальше мы посмотрим, оказывается, и на внутреннем рынке будет недостаток дизельного топлива. Это очень серьезно. Ну, техника должна работать на том самом дизельном топливе, как минимум. Следующее, что вот не может не настораживать. Второй фактор развития этого кризиса – это неспособность правительства перебрасывать объемы топлива туда, где надо. Из тех районов, где еще работают какие-то мощности по изготовлению этого бензина, в те районы, где его не хватает. Вот скоординировать это, какие-то комитеты создавали, какие-то советы по координации среди нефтяных компаний. Нет, каждая нефтяная компания работает самостоятельно. Вот разбили нефтяной завод Танеко в Татарстане. Татнефть да. Тут же на своих колоннах, не на каких-то чужих колоннах. Она не получила это топливо ни от каких других компаний, чтобы удовлетворить спрос там где-то. Она стала вывешивать, у нас этого нету, того нету, закрываем вот это вот. То есть все работают, каждый за себя. Дальше. Вот правительство не способно вот эти наладить логистические цепочки, как красиво все это говорят. Дальше возникает, кто разжигает вот эти самые ажиотажный спрос на топливо. Гораздо лучше, кстати, чем правительство, работают люди, которые самостоятельно где-то покупают там, где оно есть еще, это топливо, и везут его туда, где его можно продать по 250 рублей за литр. Все это вот есть эти схемы, они все работают на своих личных машинах, там на каких, в каких-то цистернах маленьких. Все это возится. А дальше правительство, оно, во-первых, тщательно скрывает ситуацию. То есть вот никто не знает объемы, какие пострадали объемы, сколько еще есть топлива. А поскольку нет, это вызывает панику. Да, действительно, ажиотажный спрос. А дальше правительство сейчас готовится. С одной стороны, оно говорит так: вы знаете, мы сейчас принимаем меры, чтобы цены удержать на низком уровне. А вот нет. Все как раз происходит наоборот. Цены сейчас уже не повинуются каким-то вот приказам. На месте стой, развернись там, это налево кругом, они уже не повинуются. Они растут, потому что вот как раз спекуляция идет даже у владельцев небольших частных сетей АЗС. Они где-то покупают и продают уже по тем ценам, по которым они... Их пытаются наказать, их пытаются... Ну, в результате, поскольку топлива не хватает, никто их будет наказывать. Работаете, ну, да. Ребят, и работаете. И получается следующее. Когда правительство осознало сейчас, что оно не в состоянии удержать цены на внутреннем рынке, на вот это самое топливо, то правительство стоит накануне принятия очень важного решения. Вот до сих пор российским компаниям, чтобы они работали на внутреннем рынке, им выплачивали компенсацию, так называемый демпферный механизм работал. То есть вот чтобы они реализовывали свое топливо на АЗС по ценам, к которым привыкли в России, не по европейским ценам, а по российским ценам, им надо приплачивать, потому что иначе они будут это отправлять все за границу и говорить: ребят, тут у нас тут есть коммерческие соображения, в конце концов. А тут они теряют в деньгах. И им эти деньги приплачивали. И тут правительство решило: а деньги-то нам вообще-то нужны. Чем мы там возвращаем нефтяникам эти вот миллиарды и миллиарды, там по 1,5 триллиона за год рублей возвращают. И правительство готовится к тому, чтобы этот демпферный механизм отменить. А что это значит? Значит, нефтяникам не будут выплачивать компенсацию за работу на внутреннем рынке. Это означает, что цены будут отпущены. А раз они отпущены, то нефтяные компании будут продавать топливо по тем ценам, по которым его будут покупать. А не по тем... Если будет выгодно гнать за границу, то они найдут способы. Вот несмотря на все запреты экспорта, или они сырую нефть будут гнать за границу, а ничего не перерабатывать. То есть вот сейчас мы стоим перед тем периодом, когда по воле правительства цены будут расти еще и не потому, что ситуация такая, а потому что правительство так решило отпустить их. Вот еще последствия того, что сейчас происходит. И все это вызвано войной, в результате которой наказывают агрессора ударами по его нефтяной очень Понятно. Важной отрасли.
Так, мы уже 44-ю минуту. А конкретно о Крыме. Вот смотрите, я что хочу понять. А сейчас мы видим, что план Киева в изоляции Крыма, причем... Понятно, что это логистическая изоляция, это изоляция и топливная, энергетическая. Сегодня ударили по Керчи, вот, по ТЭЦ, но, видимо, и какие-то хранилища уже страдают, там, по морскому порту вот накануне удар был. Ну и, понятно, там путепровод вот этот пресловутый Ростов-Джанкой, это мосты через Чонгар и так далее, и так далее. К чему кризис, усугубляющийся топливный конкретно, может привести... в ситуации с Крымом? Значит, если там уже, вот мне сегодня человек писал оттуда, что ситуация там тяжелая. Да, есть такие у нас конфиденты. А вот ситуация тяжелая. Я правильно понимаю, что она вот на первом месте стоит именно топливный дефицит, который влияет на все остальное. Да, и как он может преодолеться? Что танкеры будут возить туда или как? Или что будет происходить, если, допустим, пропускная способность моста, она же не такая, что вот тот же объем можно обеспечить, как если и посуху возить, как это было вдоль кромки моря, там через Ростов и до Джанкоя. и так далее. Как будет топливно преодолеваться этот кризис? Потому что там же ограничения огромные. Или это уже невозможно, это все уже все?
Нет, пока мы видим, что пути подвоза, ну, централизованного такого коммерческого подвоза топлива, они перекрываются, очень успешно перекрываются. То есть морского нет подвоза. Мы видим, что три парома пострадали, которые пытались какие-то грузовики с цистернами доставлять в Крым с материка. Вот да. Три парома вышли из строя, это уже невозможно.
Это водители... удары были украинские по ним?
Да, украинские удары. Были удары по очереди из цистерн, которые там дожидались вот посадки, погрузки на паром. И водители уже не хотят вот по этому маршруту, понятно, это опасно. Кто там будет это все возить, это риск для жизни. По Керченскому мосту запрещено возить топливо и в железнодорожных цистернах, и в автомобильных цистернах, потому что боятся, что туда что-нибудь шарахнут, и опять будет, вот как это уже было. Там какой-то пролет пострадал этого моста. Туда нет подвоза. По суше где-то, вот по дороге смерти, которая усыпана трупами бензовозов, вот эта дорога, от Таганрога, Ростова до вот, Мариуполя, Бердянск, Мелитополь и дальше вот поворот на Крым, там где-то через Геничинск или там. По этой дороге нельзя провести топливо, потому что ну, доходит до анекдотичности, потому что когда начинают сообщать, ребята, я еду по этой дороге на своей машине, у меня на крышу садится украинский дрон и едет себе спокойно, экономя там топливо. И как, когда он видит какую-то там цистерну, он взлетает с моей машины, с крыши, и летит туда ее подбивать. То есть по этой дороге нельзя уже возить никакое топливо. А когда мы видим, что железнодорожные мосты выводятся из строя один за другим, отменяются поезда, ну, через мост они еще, пассажирские поезда, с большой задержкой, но идут, вот Керченский мост, а по перешейку, вот по всем этим вот дорогам, там уже невозможно проехать. То есть это полная изоляция. Что делают люди? Вот они много пишут в сетях, те, кто живет там в Крыму. Ну, как говорят, единственное, у меня возможность осталась. На остатках бензина, который у меня немножко есть, там накопил где-то такое. Я сейчас через мост этот самый, там очередь от 700 до 1000 машин, чтобы попасть на Керченский мост. Я поеду туда, говорит, в Тамань, я там залью, вот по моим данным, там разрешают 100 литров заливать. А он с канистрами, с пластиковыми какими-то емкостями, он туда зальет все это дело, я вернусь, и мне еще этого хватит, вот 100 литров привезу, и это будет какой-то запас. Вот как они обходятся. А я не уверен, что там топлива хватит в Тамане и вообще на материке, потому что туда тоже бьют. Вот по российским областям, которые прилегают к зоне военных действий, там идут удары и по нефтехранилищам, и по возможностям подвоза, не говоря уже про заводы по производству этого топлива, нефтеперерабатывающие заводы. Ильский там какой-нибудь вот в Краснодарском крае, хорошо его там долбанули, или Туапсе, например. То есть там тоже может кончиться этот бензин, которого на всех не хватает. И Крым, судя по всему, вот он остается без подвоза этого. А там уже идут удары, вот я посмотрел удар по подстанции на электростанции, такой хороший был удар. И северо-западная часть Крыма, она вот сейчас все районы, которые прилегают там к этому, к побережью северо-западному, они без электроэнергии на какое-то время остаются, там отключать все начинают. И, судя по всему, Крым в ближайшее время может остаться и без топлива, и без электроэнергии. А откуда вы все это возьмете, как вы все это подвезете? Это будет полная изоляция. Да, там публика будет страдать, население будет, естественно, каким-то образом страдать, это понятно. А как вы будете подвозить продовольствие? Вы что, вот, да, только вот будете абрикосами со своих вот деревень, там, в деревнях где-то питаться, и все, вам же есть надо, там, что-то подвозить, это уже может быть большой проблемой.
Ясно. Ну что же, мы прям почти без 30 секунд, 50 минут находились в этом эфире. Нас 10,5 тысяч смотрело зрителей и почти 4 тысячи, ну, без малого. Надеюсь, сейчас добьется. Поставили лайк этому эфиру. Мы благодарим Михаил Иванович Крутихин, что он нашел сегодня время с нами поговорить, рассказать, как, чего, что. Вот, надолго не прощаемся. Подождем, как будет развиваться ситуация. Всегда найдется повод поговорить. Благодарим всех зрителей, что вы были с нами. Вот, просьба еще раз, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайв, ждите завтрашнего эфира, завтра будем подробно разбирать последствия всех ударов, ну, больше военные аспекты с Юрием Федоровым, не упустите завтрашний эфир тоже. Ну и всем всего доброго и до свидания.
Удачи вам, всего доброго.
Пока.